«Что же вам дало эту уверенность, сэр?» — резко спросил его Саммерли.
«А то, что моему предшественнику, американцу Мэплу Уайту, каким-то образом удалось подняться на плато. Иначе как бы он увидел то чудовище, которое зарисовано у него в альбоме?»
«Следовательно, вы забегаете вперед, не дожидаясь, когда все это будет проверено», — упрямо возразил Саммерли. «Я признаю существование плато, потому что оно у меня перед глазами. Но есть ли на нем жизнь, этого мне еще никто не доказал».
«Признаете ли вы что-нибудь или не признаете, это, сэр, совершенно неважно. Впрочем, я рад, что наличие самого плато все же дошло до вашего сознания».
Челленджер поднял голову и вдруг, вскочив с места, схватил Саммерли за шиворот и задрал ему подбородок кверху.
«Ну, сэр!» — крикнул он хриплым от волнения голосом. «Теперь вы убедились, что на плато есть животный мир?»
Я уже говорил о густой бахроме зелени, окаймлявшей края каменной гряды. Так вот, из этих зарослей вдруг показалось какое-то черное блестящее существо. Оно медленно подползло к обрыву, свесилось над ним, и тут мы разглядели, что это огромная змея с плоской, похожей на лопату, головой. С минуту она качалась над обрывом, играя на солнце своими гладкими, словно отполированными кольцами. Потом медленно подалась назад и исчезла в кустах. Это зрелище так увлекло Саммерли, что сначала он даже не пытался вырваться из лап Челленджера. Но потом опомнился и, оттолкнув от себя своего коллегу, снова принял достойный вид.
«Профессор Челленджер», — сказал он, — «я был бы очень рад, если бы вы нашли какой-нибудь другой способ привлекать внимание к своим словам, вместо того, чтобы задирать мне подбородок кверху. Такую вольность не оправдывает даже появление весьма обыкновенного питона».
«А все-таки на плато есть жизнь!» — торжествующе воскликнул его коллега. «И теперь, когда этот мой тезис получил столь наглядное подтверждение, что оспаривать его не станут даже самые предубежденные тупые умы, я предлагаю немедленно покинуть стоянку и двинуться в западном направлении на поиски того места, откуда можно будет совершить подъем».
Подножие хребта было каменистое, неровное, так что мы продвигались вперед медленно и с большим трудом. Но неожиданная находка подбодрила нас. Мы наткнулись на следы чьей-то давней стоянки. Среди камней валялись несколько жестянок из-под чикагских мясных консервов, сломанный нож к ним, бутылка с этикеткой «Коньяк» и много другой обычной в таких случаях мелочи. Скомканная рваная газета оказалась чикагским «Демократом», но от какого она была числа, обнаружить нам не удалось.
«Не мое», — сказал Челленджер. «Это, должно быть, Мэпл Уайт оставил».
Лорд Джон внимательно разглядывал ствол высокого древовидного папоротника, в тени которого была разбита стоянка.
«Посмотрите-ка», — сказал он, — «по-моему, это нечто вроде указательного столба».
К дереву острым концом на запад была прибита щепка.
«Совершенно верно!» — воскликнул Челленджер. «Ничего другого и быть не может! Наш предшественник понимал, что предстоящий ему путь сопряжен с опасностями, и оставил эту веху на тот случай, если его будут разыскивать. Подождите, может быть, мы еще встретим какие-нибудь другие следы?»
Он оказался прав, но как неожиданно и страшно было то, что мы увидели. У самого подножия хребта тянулись высокие заросли бамбука, такие же, как те, сквозь которые нам приходилось продираться в начале нашего путешествия. Стебли его достигали порой 20 футов, а острые крепкие верхушки торчали кверху, словно настоящие колья. Мы шли вдоль этих зарослей и вдруг заметили, что там блеснуло что-то белое. Я просунул голову между стеблями и увидел череп. В нескольких шагах от него, ближе к краю, лежал и весь скелет. Индейцы быстро расчистили ножами это место, и разыгравшаяся здесь трагедия предстала перед нами во всех подробностях. От одежды погибшего остались одни лохмотья, но башмаки на голых костях сохранились в целости, и по ним можно было судить, что бывший их обладатель — европеец. Среди костей лежали золотые часы нью-йоркской фирмы «Гудзон» и стилографическое перо на цепочке. Тут же валялся серебряный портсигар с выгравированной на крышке надписью «Дж.К. от А.Э.С». Портсигар не успел потемнеть, следовательно, несчастный случай произошел не так давно.
«Кто же это?» — спросил лорд Джон. «Вот бедняга! Ни одной целой косточки не осталось».
«И бамбук торчит сквозь ребра», — сказал Саммерли. «Правда, он растет необычайно быстро, но все же трудно предположить, что стебли могли вытянуться до 20 футов за то время, пока скелет лежит здесь».
«Что касается личности погибшего», — сказал Челленджер, «то на этот счет у меня нет никаких сомнений. До того, как присоединиться к вам в Асьенде, я навел точные справки о Мэп Уайте. В паре о нем ничего не знали. К счастью, меня навел на след один рисунок из его альбома. Помните завтрак в Розарио у какого-то священника? Так вот, этого священника мне удалось разыскать. И хотя он оказался большим спорщиком и страшно разобиделся, когда я стал ему доказывать, что религиозные верования не устоят перед разлагающим действием современной науки, все же наша беседа не прошла даром. Мэп Уайт приезжал в Розарио 4 года назад, то есть за 2 года до смерти. Он был не один, с ним путешествовал его друг, американец по имени Джеймс Колвер, который на берег не сходил и со священником не виделся. Поэтому мы можем не сомневаться, что перед нами останки этого самого Джеймса Колвера».
«Еще меньше сомнений вызывают у меня обстоятельства его гибели», — сказал лорд Джон. «Он упал со скалы или же был сброшен оттуда и напоролся на бамбук. Иначе никак не объяснишь переломанные кости. Да и бамбук не мог бы так быстро прорасти сквозь его тело». Мы молча смотрели на лежавшие перед нами останки, вдумываясь в значение того, что сказал лорд Джон Рокстон. Выступ скалы тяжким молотом нависал над бамбуковой чащей. Американец свалился оттуда. Но сам ли он свалился? Действительно ли это был несчастный случай? А может быть? И чем-то зловещим и страшным повеяло на нас при мысли об этой неведомой стране.